Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы снова будем изучать Египет, сегодня снова мы будем изучать египетскую архитектуру, потому что в гостях у нас архитектор Надежда Алексеевна Решетникова. Добрый день.
Добрый день.
Мы с вами уже сделали вводную такую программу о том, что делают архитекторы на раскопках, на археологических, вот, и обещали еще поговорить уже более детально об интересных памятниках. И вот в этот раз решили обратиться к Египту и конкретно к Луксору, всему этому комплексу большому, расположенному на двух аж берегах Нила. И сегодня попытаемся выяснить, как же это все было построено, как вообще все это устроено. Можете в общих чертах рассказать, что с собой вот сейчас представляет этот комплекс для тех, кто там не был, как я, например, видел только фотографии?
Ну, Луксор, он представляет собой комплекс многочисленных храмов, которые расположены как на западном берегу, так и на восточном. На восточном берегу у нас храмы, посвященные богам. Это огромный карнакский комплекс, посвященный богу Амону. Также Луксорский комплекс. Это отдельный храм стоящий, который был построен немножко позднее карнакского храма. Они соединены аллеей процессионной. В эти комплексы входят различные храмы богов Мут, Хансу и в общем, многочисленного пантеона египетского, потому что в этом месте архитектура развивалась на протяжении тысячелетий, и храмы пристраивались, достраивались, перестраивались. То есть это действительно уникальный памятник археологический, уникальный пример древней архитектуры. На западном берегу находятся заупокойные храмы, храмы, относящиеся к заупокойному культу, и храмы, посвященные культу фараонов, потому что фараон считался сыном бога при жизни и богом после смерти. То есть храмы фараонов располагаются недалеко от мест захоронения, от гробниц, и уже служили для заупокойного культа фараона. То есть место действительно богатейшее, уникальное, и на протяжении всей истории Египта оно развивалось, оно служило одним из центров Египта, поэтому крупнейшие египетские храмы были построены именно там. Вот, и, конечно, для архитекторов, археологов это кладезь.
Стовратные фивы их называли, насколько я помню, в древности. А вы там работали, насколько я понимаю, на одном из берегов и раскапывали гробницы эти?
Да, я там работала. Я работала в гробницах на западном берегу, недалеко от храма Хатшепсут, храма Среднего Царства, очень известного, уникального по своей архитектуре. Вот. Но я работала в гробницах, опять же, Среднего Царства, более бедных, не, гробницах даже не знать, а более бедных людей, которые могли себе позволить делать гробницы в более мягких скалах, но они не отличаются большим декором, не отличаются уникальностью архитектуры, но, тем не менее, безумно интересно с точки зрения истории, с точки зрения понимания, как происходила жизнь не только царской семьи, не только верхушки общества, да, но и жизнь среднего класса и низшего класса. Да. Так как эти гробницы, они были более доступны, и, возможно, их вырубали люди среднего класса, но в позднейшее время они использовались, переиспользовались, в них происходили подзахоронения, поэтому это отдельная целая летопись жизни людей, угу, более бедных людей египетского общества. То есть, ну, это... И скажем так, что порой раскопка таких памятников, она может быть и сложнее, потому что они настолько часто переиспользовались, настолько часто они менялись и разрушались, так как были сделаны из более простых материалов, что восстановить их первоначальный вид – Это отдельная довольно сложная задача, хотя, в общем, он не настолько уникален, настолько торжественен, как вид царской архитектуры, естественно.
Хорошо, давайте тогда начнем вот с этих самых больших и пафосных, наверное, построек. Храмовый комплекс, вот именно тот, который посвященный богам. Что он представляет собой и что мы вот сейчас видим, в каком виде он до нас дошел?
Ну, сейчас мы видим огромнейший, сложнейший комплекс, состоящий из нескольких храмов, из процессионных аллей, из дворов, хранилищ различных, крепостной стены. То есть это огромнейший комплекс. Он не всегда был таким. Скажем так, что Карнак и Луксор представляют собой, наверное, один из самых сложных археологических объектов, потому что, как я уже сказала, они развивались на протяжении тысячелетий. И возникнув в форме какого-то одного святилища, небольшого храма, они достраивались, перестраивались и меняли свою форму порой совершенно. Да, и, собственно, в Карнаке мы видим именно такой пример, и поэтому архитекторы, археологи, реставраторы, которые работают там, для них это как огромный пазл. Это не только восстановление того, что видно, но и понимание, а что было до этого, потому что порой, когда начинаются раскопки или восстановление какой-то стены, находят блоки, переиспользованные из более ранних построек, которые позволяют понять, что до этого существовала более интересная постройка, более сложно сделанная постройка с более интересными рельефами или скульптурой. И тогда возникает вопрос, а что мы хотим восстановить? Мы хотим восстановить более древнюю постройку или мы хотим восстановить более позднее? А здесь действительно очень сложный момент, потому что, как правило, то, что до нас дошло, это самое позднее лицо сооружения. Да. Это уже, может быть, там римское время даже, да, и там христианское время, когда... Но вместе с тем это лицо, оно не самое интересное по архитектуре. Оно не самое глубокое. Это когда древние постройки уже переиспользовались. А самые интересные, самые грандиозные сооружения, они порой скрыты под позднейшими дополнениями и разрушены очень часто. Так вот, вот в комплексе Карнака как раз такой... уникальнейший комплекс, когда мы... когда позднее лицо все-таки сохранило очень сильно следы того, на базе чего это создавалось. Так как в Древнем Египте был очень сильный культ древности, то есть они почитали древние постройки, они почитали своих предшественников, то, как правило, храмы не разрушались, а они достраивались. Это то, что мы видим в Карнаке, когда святилища и окружающие постройки сделаны в один период, это еще в период там, Среднего Царства. И дальше оно обстраивается другими постройками, святилищами. Перед ними устраивается двор, гипостильный холл, гипостильный зал, перистильный холл и так далее. То есть... В целом, само архитектурное сооружение, оно подобно дереву, которое обрастает годовыми кольцами. И мы можем проследить историю Египта на примере, казалось бы, одной постройки.
Вот когда сейчас люди смотрят на это, очень все волнуются, да, там немоглики, известно, появились и так далее, что типа кажется, что это вот раз, и одновременно все было построено. Давайте попробуем разложить по хронологии. Мы знаем, с чего вообще начался этот комплекс, как выглядели самые первые постройки, там сколько они были сложны и по технологиям, и по архитектуре, и так далее.
Да, как бы известно, что самая древнейшая постройка, которая известна на территории Карнака, это принадлежащая к 11-й династии, это 2000 лет до нашей эры. Это постройка непосредственно святилища.
То есть это еще до пирамид, получается, построено?
Нет, это не до, это после пирамид.
После уже?
Это после пирамид, это Среднее Царство. То есть это
уже
раз,
Среднее, да, все.
Это переходный период, даже позже, после. Вот, и... Но это то, что нам известно.
Понятно, да, что еще что-то может быть скрыто.
Но то, что находится под фундаментами, то, что находится внизу, это, конечно, возможно, что там и более древние постройки. Однако вот совершенно там, ну, известный факт и обоснованный, что вот с 11-й династии там начинается строительство храма, святилища, которые уже начинают развиваться и активно использоваться на протяжении, скажем так, следующего тысячелетия, да, то есть это уже в период, ну, расцвет Карнака происходит в период Нового Царства, это в основном 18-19 династия, вот, и здесь мы видим, конечно, наиболее значительные сооружения, наиболее монументальные, величественные.
Вот первые, они как выглядели? Что это было? Это из чего они были сделаны? Как они построены?
Это также каменные постройки. Они похожи на постройки Среднего Царства, похожи на постройки, которые мы видим около пирамид. То есть это святилища с плоскими перекрытиями, с колоннами передними, с какими-то небольшими святилищами вокруг. То есть это, скажем так, постройки в стиле Среднего Царства, да, постройки в стиле...
А по размеру они больше, меньше?
Нет, конечно, они меньше, конечно, они меньше, но, скажем так, мы не можем говорить, были ли они такими изначально, потому что, возможно, что были какие-то постройки вокруг, и, возможно, может быть, они были не из камня, может быть, они были из сырцового кирпича и так далее, то есть... Судить о том, каким же изначально был комплекс, сейчас очень сложно.
А вот вы говорите, из камня построены. Да. А из какого камня, как они обработаны, насколько большие эти блоки, насколько они варьируются там вообще?
А вот насчет блоков и насчет технологии строительства, Египет – это такая довольно консервативная страна, и там на протяжении тысячелетий технологии строительства менялись, но очень не сильно, очень как бы... скажем так, что в древности вообще было немножко другое понимание времени. Для нас мы понимаем время месяцами, неделями, они понимали время столетиями, тысячелетиями. То есть для нас, там как вот сейчас компьютер, выпущенный 2 года назад, уже устаревший, да, а для них храм, построенный 1000 лет назад, он совершенно современный, и они продолжают строить по тем же технологиям, используя те же материалы. То есть технологии и методы, как все делалось, развивались не так быстро, как мы сейчас имеем. У нас это происходит в современности.
Ну, понятно.
Вот, поэтому, да, технологии там Древнего Царства отличаются от технологий Нового Царства, отличаются от технологий позднего периода. Вот, но, тем не менее, это камень. Это камень врубался в каменоломнях. Эти каменоломни все известны. Они находятся в непосредственной близости от сооружений. Камень транспортировался волоком при помощи полозий при помощи специальных насыпей до места строительства храмов. И обрабатывался камень уже непосредственно на сооружении. Угу. То есть он выравнивался для того, чтобы его положить на стену в двух горизонтальных плоскостях, а вертикальные плоскости потом подравнивались, когда стена уже была готова. И вот то, собственно, о чем я говорила в прошлый раз, была очень интересная технология, когда вот действительно при помощи специальных насыпей, песка, камни приволакивались на место строительства, и в процессе строительства насыпи досыпались вокруг стен, так что можно было, создавались рампы, и создавалось такое пространство, заполненное песком вокруг постройки, и камни при помощи этих рамп затаскивались наверх. И как только сооружение было готово, шел обратный процесс. Песок очищали, и сверху вниз шла обработка стен. Когда стены выравнивались, делались гладкими, вертикальными, на них выбивались рельефы. И эти технологии, они очень четко читаются, мы их можем видеть. Во-первых, эти рампы найдены, да, то есть вот мы говорили о том, как были построены пирамиды, и было ли это сделано по мановению волшебной палочки, или это все-таки людьми. найдены рампы, которые идут от каменоломень до пирамид. Они не найдены около больших пирамид, но они найдены около более меньших по масштабу пирамид археологами. И, то есть рассчитаны размеры этих рамп, и даже около больших пирамид сделаны там многочисленные исследования, показывающие, что, учитывая все постройки вокруг пирамид, эти рампы, как они проходили, что они были достаточно длинны, чтобы иметь уклон удобный для при доставке камней. Вот, и... Значит, в храмах происходило то же самое, да, то
есть... А храмы Карнака, из какого размера блоков строили средние? Я так понимаю, они там не очень большие.
Скажем так, что размеры блоков варьировались. Если мы идем к более древним постройкам, размеры блоков увеличиваются. Если мы говорим о более поздних пристройках, размеры блоков уменьшаются.
А почему? Мода меняется или что?
Нет, я думаю, меняется не мода, а тут, в общем, довольно банальная вещь, менялись орудия труда. То есть если изначально они, камни обрабатывались каменными орудиями, да, при помощи орудий из твердых пород камней, и поэтому, наверное, просто было проще сделать большой каменный блок и его притащить при помощи огромного количества людей, которые были совершенно доступны. Да,
чем... Рабочая сила недорогая.
Да, рабочая сила недорогая, рабочая сила доступна, в общем, государство сильное. Чем тратить время на более мелкую обработку камней и более мелкую... Там, строили храмы, построенные из известняка, из песчаника, из гранита, иногда из действительно очень твердых пород, которые были просто сложны для того,
чтобы... Ну, гранит, насколько я понимаю, все-таки больше использовался для каких-то украшений или каких-то статуй.
Гранит, да.
Ну, то есть никто целиком гранитные храмы не строил.
Конечно, конечно. Но вот, например, основание пирамид сделано из базальта иногда, да, то есть это тоже довольно твердая порода камня, вот, и она... То есть, если задуматься, то действительно было гораздо легче принести... доставить большой камень, чем доставить несколько мелких и потратить время. То есть время на...
Количество граней примерно одно и то же, да, у большого блока и у маленького блока. А его один вырубил, и уже сразу постройки готовы.
Да, да, абсолютно верно. Чем, значит, тратить время на производство большого числа маленьких камней. А вот в позднее время, а это уже, если мы говорим, наверное, 7 век до нашей эры, тогда появляются металлические орудия. И они уже, мы видим, очень, как сильно меняется отношение к камню. И действительно, размеры камней начинают уменьшаться, потому что стало проще раскалывать камень. И вот, например, постройки 25-й династии, да, если мы посмотрим, то размеры камней там в 3-4... 5 раз меньше.
А большие это сколько, и вот эти маленькие это сколько? Ну, там, метр на метр, два.
Они могут, камни могут быть метр на 80, на 50, то есть это такие размеры, да, то есть, опять же, размеры варьируются, нельзя сказать, что они были, и даже в единой кладке встречаются совершенно
внизу
различные.
Внизу больше, сверху меньше?
Во-первых, внизу камни больше, сверху камни меньше. Во-вторых, даже в одном ряду кладки, то есть как у них получилось вырубить камень, да, то есть как было удобно, возможно, была какая-то трещина, возможно, там камень сам раскололся, или, то есть, и камни не подгоняли под единый стандарт. Да, они просто из них создавался некий массив, и вот этот массив уже обрабатывался. Вот в этом плане очень интересно сказать, что, например, как отношение вот к материалу, как с материалом работает, оно также отражается на том, как, какие элементы мы встречаем. Например, в Египте они довольно давно знали арку. И арки делались из сырцового кирпича, были специальные формованные кирпичи, из которых делались арки. Ну, арки были разной формы, разные технологии их свода, это были разные технологии их возведения. Но, тем не менее, это была совершенно известная вещь, и при наличии там довольно большого дефицита дерева, да, то это было очень удобно, очень практично делать такие арочные перекрытия, своды. Но когда речь шла о каменных постройках, мы встречаем первую арку, которая, для которой камни сделаны специального размера и специальной формы, только в позднее время, опять же, 25-я династия.
Потому что они как раз маленькие, их надо очень точно обрабатывать.
Да, они маленькие, их нужно точно обрабатывать. И в более древний период у нас есть своды, сделанные из камня, но они делались как камни укладывались ступенчато, и потом внутри уже на ступенчатом своде вырубался арочный, они обтесывались в форме арочного свода. Или две большие плиты клались под наклоном, и также внутри вырубалась арка. То есть это подход скульптурный.
А, да? Я понял, да, как скульптуру ты уже из готового камня большого вытачиваешь, так же здесь.
Абсолютно верно. Это точно так же вот наши все храмы, которые мы видим, это абсолютно скульптурный подход к архитектуре, когда из грубых блоков делался некий массив с общей формы храма, и потом он уже подгонялся под те размеры.
Лишнее вырубалось, да? Лишнее. И за счет этого возникает вот эта иллюзия идеальной подогнанности, да, вот этих идеальных форм, и вот перетекание одного камня в другой, вот это за счет того, что обрабатывали уже потом поставленные друг на друга. А вот чем, смотрите, ну, тоже вызывает множество этих... Я не очень понимаю, честно говоря, как работали эти долеритовыми молотами, ну, то есть я так понимаю, что это вообще просто круглый камень, которым ты сидишь двумя руками долбишь. А насколько он тверже и насколько это трудоемкий процесс вообще?
Процесс был, конечно, очень трудоемкий. Угу. Это нельзя отрицать, но, опять же, люди того времени, у них было большое богатство, у них было время, и у них была рабочая сила, да? Вот, и поэтому рабочий мог работать 3-4 дня и как бы обрабатывать одну стену, это было совершенно, никто его не тратил.
Это мы сейчас про вырубку говорим. А вот если обрабатывать, как? Это же скорее терли там, да, наверное, или чем скалывали?
Найдены...
Есть следы же какие-то?
Да, конечно, есть следы, найдены орудия труда, и орудия труда, они как представляют собой вот там плоские камни, которыми просто действительно обколачивалась поверхность, а они также представляют собой более острые камни, которые позволяли вырубать поверхность уже более точно. Угу. Вот. И, да, и, скорее всего, было что-то, чем поверхность полировалась. И, то есть я не знаю подобных орудий, то есть, чтобы они были найдены, но наверняка они были, потому что, то есть, поверхность обрабатывалась действительно до довольно идеального состояния. Угу. Вот. Хотя тоже иногда трудно сказать, потому что это идеальное состояние, оно... с первого взгляда, а когда начинаешь приглядываться, смотреть в углы, смотреть поверхности, которые не видны снаружи, то, конечно, видно, что люди испытывали трудности в обработке камней. Угу. И там, где это не видно явно глазу, конечно, старались
схалтурить.
Да. Угу. Еще такой интересный момент, что сложности в работе с камнем встречались, например, когда мы говорим о гробницах, о том, как они вырубались в скалах. Скалы были из известняка, то есть это довольно мягкий материал, но в нем встречались прожилки более твердого камня. И очень часто видишь, когда вырубается гробница, и они наталкиваются на такую прожилку твердого камня, понимают, что им тяжело. Вот иногда пытаются его, если она небольшая, пытаются его все-таки продолбить, а иногда просто поворачивают гробницу. И несмотря на то, что существовали каноны о том, как гробница должна выглядеть, какие там должны быть помещения, направления коридоров и так далее, но мы очень часто видим, что именно действительно обходили сложные моменты и старались сократить. Угу. Работу над твердым камнем. Вот. А когда появляются металлические орудия, то есть как раз у них исчезла вот эта вот острая необходимость экономить свои силы, то есть они стали с камнем работать легче. Но интересный факт, что здесь скорее это отразилось не на качестве обработки, потому что качество все-таки отличается, поздних построек отличается немножко в худшую сторону от более ранних построек, а это отразилось на скорости возведения построек, когда стали делать более мелкие камни, их стали быстро доставлять. И мы даже видим, что колонны, капители, если раньше они были из цельных камней, из больших барабанов, которые ставились друг на друга, капители были цельные, вырубленные из единого камня, то вот с 7-го где-то века до нашей эры капители становятся составными, когда несколько камней соединялись, они соединялись при помощи специальных закладных деталей, которые были либо деревянными, либо металлическими, либо каменными.
Ну, типа пазы вырубаются, да, как, да, чтобы сопоставить.
Такой, как ласточкин хвост.
Да.
Вот. И то есть при помощи таких элементов соединялась капитель, и она уже позднее обрабатывалась скульптурно. Да, то есть совершенно другая технология, более быстрое возведение построек, более изящные формы. Вот, но к сожалению, не лучшее качество. Да.
Это программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня Надежда Алексеевна Решетникова. Мы говорим об архитектуре Луксора. После новостей вернемся и продолжим.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Надежда Алексеевна Решетникова. Мы говорим об архитектуре древнего Луксора, где наша сегодняшняя героиня работала, участвовала в раскопках. И вот мне интересно, вы упомянули, что введение новых инструментов металлических, оно привело к ускорению процесса постройки. А мы вообще по храму как-то можем определить, сколько он строился, вот насколько трудоемкий был процесс? Как-то это видно там по вас?
Конечно, конечно, это видно. Да, то есть, ну, скажем так, точное время строительства определить не всегда возможно. Единственное, что мы знаем, что строился храм на протяжении правления какого-то фараона. Да, то есть, и мы можем примерно сказать...
На нем
сказать,
просто это написано, да?
На нем, да, во-первых, на нем это написано. И мы можем сказать, что, да, действительно, фараон жил такое-то количество лет, хотя это тоже не всегда известно. Да, то есть, некоторые исторические даты, которые мы принимаем как нечто уже как факт, они, в общем, тоже это иногда аналитическим методом полученная
иногда
информация.
Уточняются, меняются.
И иногда то, что написано даже в летописях и доходит до нас, оно не всегда... То есть, опять же, отношение древних ко времени, оно было другое. Их понятие измерения времени, оно было другое, да, чем в наше время. И иногда очень трудно действительно интерпретировать, о каком количестве лет идет речь. Да, то есть даже в написанных текстах. Вот, поэтому то, как долго строилась та или иная часть постройки, мы можем судить, в общем, тоже довольно примерно, исходя из...
По письменным источникам.
Либо по письменным источникам.
Ну, эпиграфика на этом же храме, да?
Да, либо исходя из там, времени правления там, какого-то фараона, которому мы, может быть, имеем какие-то данные, и мы знаем, как долго он правил, или мы видим, что постройка была начата в период одного правления, закончена в период другого правления. То есть эти вещи тоже видны, но это мы уже можем судить по конструкции непосредственно. Да, то, что, например, когда вещь достраивается, то можно видеть даже иногда легкие изменения технологии, легкие даже изменения размера камней или то, как камни кладутся, и очень понятно, что прошел какой-то период, когда постройка начала достраиваться, там, или какие-то изменения были. Вот, и также можно делать примерные расчеты, исходя из размеров камней, исходя из количества камней, исходя из... То есть, и примерно понимая, какое количество людей работало на объекте, и это смогло работать, да, то есть понятно, что работали тысячи, да, но с другой стороны тоже люди, большее количество людей не может поместиться в конкретном месте, да, то есть, и, в общем, это все тоже, в общем, если об этом задуматься, если логически рассудить, то можно прийти к каким-то выводам, но, опять же, это выводы, они не стопроцентной точности, да, то есть мы можем сказать примерно, что, да, исходя из этих данных, мы можем предположить, что там постройка строилась такое-то количество времени, да. Вот. И также мы видим абсолютно четкую периодизацию построек, да, то есть особенно вот то, что мы затронули в Карнаке, когда мы видим, что постройка достраивалась, перестраивалась много раз, и здесь идет... мы можем уже считать тысячелетиями, да, там, то есть, допустим, мы видим уже изменения стиля.
Архитектурных стилей, да, они же должны,
да,
как-то меняться.
Мы видим изменения стиля, и тут мы тоже можем судить по параллельным постройкам, которых мы, допустим, датировки мы знаем, и мы можем уже говорить, что, да, вот эта постройка по стилю подходит к этому времени, и по каким-то археологическим находкам вокруг, допустим, у фундаментов, то есть это говорит о том, что построено в это время, а вот эта часть построена уже в это время, да, и таким образом мы определяем периоды строительства.
А, хорошо, вы упомянули несколько раз, у нас проскальзывала такая тема, что с усовершенствованием технологий стала более изящная, что ли, архитектура, да, то есть меньшие камни, ими можно какие-то более интересные формы придавать. Вот насколько мы видим эти изменения? То есть изначально она массивная, грубая, а потом начинается более тонкая?
Ну, в этом плане, да, храм Карнака как раз очень показательный. То есть если мы посмотрим на более древнее святилище, там довольно толстые стены, они довольно простые по своей форме. Дальше, если мы переходим к гипостильному залу, это зал с большим количеством колонн. Здесь мы видим очень толстые колонны, очень маленькое расстояние между колоннами. Это, наверное, было вызвано, ну, это объясняется, конечно, с точки зрения религии, с точки зрения символики, что там соотношение пространства и камня, что это время, текущее между колоннами. То есть, конечно, да, много очень красивых объяснений есть, и возможно, что они имеют место быть, да, но если мы исходим из строительных технологий, то мы понимаем, что в это время не было возможности делать большие перекрытия. То есть, и создавая высокие сооружения, то есть они, строители, нуждались в довольно массивных колоннах, да, довольно массивных стенах, и вместе с тем...
Чтобы просто крышу держать,
чтобы
да?
просто держать крышу, а плиты перекрытий, так как они были каменные, высечены В храмах обычно дерево не использовалось, да, то есть оно в дворцовой архитектуре, да, в жилой архитектуре, да, в храмовой все-таки в основном это был камень. И перекрытие, сделанное из камня, камень не может быть больше определенной длины, потому что он просто иначе треснет и не выдержит, да, даже под своим собственным весом. Поэтому, создавая высокие сооружения, толщина колонн увеличивается, камни перекрытия остаются того же размера, той же длины. Да? То есть мы получаем очень маленький проем между колоннами, и очень массивные стены, и маленькое пространство внутри.
И объем
внутри.
Маленький.
И да, маленькие, да.
Хотя
очень,
храм здоровый.
Хотя храм величественный, огромный. Да? То есть если мы идем дальше, мы выходим... Идем уже к поздним сооружениям, когда делаются дворы, делаются более изящные колонны, но вместе с тем и уменьшается и высота сооружений, да, то есть как бы делая более изящные постройки, они не стремились к такой монументальности, к которой стремились древние, да, то есть это как бы все в каком-то балансе находится. Какого-то там взаимодействия.
И то есть мы видим, да, вот эту зависимость, и видим, какие технологические проблемы возникали перед строителями, как они их
да,
решали
конечно.
В каждом
да,
разном
да,
случае.
Да, конечно, да, конечно. И опять же, более изящные колонны, они точно так же не могли держать большой вес. Да, и точно так же это все. И тут еще один момент, что древние строители, в отличие от современных строителей, от современных инженеров, не производили расчеты на вес построек, на то, как, что может выдержать какой размер. То есть эти все знания, они были скорее эмпирические, и не скорее, а точно они были эмпирическими, исходя из практического опыта. То есть мы сейчас положили плиту такого размера, она у нас не обвалилась. Замечательно, завтра кладем такую же, она будет еще стоять дальше столетия. Вот. И поэтому очень часто размеры как раз камней, размеры сооружений, они скорее... больше необходимых, чем если бы мы выполнили точные расчеты,
да?
Сделанные с запасом на всякий случай, чтобы... С этим мы даже, интересно, столкнулись, вот работая в Судане, когда мы делали бетонное перекрытие, и мы увидели, что местные строители, они не соблюдают технологии совершенно, то есть у них просроченный цемент, у них, в общем, да, там, в общем, они его делают в очень жаркую погоду, когда вода испаряется гораздо быстрее, когда это, ну, чем это нужно, но зато они свои перекрытия делают в 50 сантиметров, да, то есть, а если мы делаем расчеты, мы соблюдаем все технологии, то мы то же самое перекрытие можем сделать 18 сантиметров.
Вот там, настолько,
есть,
да?
Настолько, да, и то есть... И когда мы пришли со своими технологиями, стали делать перекрытие 18 сантиметров, местные люди просто нам не верили до последнего момента, что это будет держаться, да, то есть, и тут мы абсолютно, та же у нас экспериментальная археология получается, когда мы видим, как древние подходили к процессу строительства, да, то есть, поэтому вот эта древняя массивность, древняя вот, ну, монументальность сооружения, она исходит скорее из непонимания свойств материалов, а из опыта, из того, что чем массивнее мы сделаем, тем дольше она будет стоять. И, в общем-то, они были правы, потому что стоит до сих пор. Да? Mm-hmm. То есть, а наши более изящные сооружения и более поздние, более изящные сооружения, конечно, разрушаются быстрее. Вот. Еще такой момент, что в древности, например, больше использовалось цельные стены, сделанные из больших каменных блоков, а в позднее время, например, появляются такие технологии, когда из больших блоков делались только облицовка стены, а внутри она забутовывалась каким-то строительным мусором, мелкими камнями, грунтом, ну и так далее. И даже будучи в Луксоре, в Карнаке, мы можем заметить, что если мы посмотрим на некоторые разрушившиеся пилоны, то мы видим, что вот как раз как только эта облицовка начинает разрушаться, то такое сооружение, оно долго не живет, оно, то есть оно складывается как карточный домик. Да? А вот есть постройки древнего царства, которые и внутри были сделаны из монолитных камней, то... То есть они стоят гораздо дольше.
А это с чем связано, казалось бы, вот это упрощение, оно зачем?
Более легкий процесс строительства. Легче строить, быстрее. Mm-hmm. То есть более быстрый эффектный результат. То есть они внешне же не выглядели хуже, да?
Ну да, я имею в виду, что это, до этого тоже надо было додуматься сделать, придумать вот эту забутовку внутри, то есть, ну, такую обманку некоторую.
Ну, да, наверное, когда тяжело таскать камни, в общем, надо быстро построить, то такие вещи придумываются. Uh-huh. В общем, тоже, наверное, не очень сложно. Ну, допустим, существуют и другие технологии, когда ядро пирамид складывалось из сырцового кирпича, и, опять же, только облицовка делалась из камня. Ну, и подобные там... вещи, которые как раз нам говорят о том, что они все-таки испытывали трудности при строительстве и старались их избежать при возможности. И в тех случаях, когда постройка контролировалась и когда были действительно там необходимость с государственной точки зрения, скажем так, построить постройку монументальную, которая бы стояла века и утверждала силу государства, тогда, конечно, она строилась более капитально. Но это еще зависит не столько от, не всегда зависит от для страны строилась постройка для государства или она строилась для каких-то более может быть, бытовых целей, а еще зависело от экономики, да, от того, в каком состоянии находилось государство в данный момент. Uh-huh. И если экономически Египет, в те периоды, когда Египет был силен экономически, то, конечно, постройки отличаются большей монументальностью, силой, там, большим количеством труда затраченных на постройки. Когда происходили упадок, происходили какие-то периоды, переходные периоды между древним и средним царством, там, между средним и новым царством, после нового царства, позднейшие периоды, когда страна была не настолько сильна, то, конечно, мы видим, очень сильно это отражалось на архитектуре. Да, и что как раз именно в эти периоды старались сделать такие фейковые постройки, которые mm-hmm. внешне выглядят очень немонументально, а внутри все-таки вот. Ну, то есть, как вот за что я люблю архитектуру, это очень точное, очень яркое отражение жизни. То есть жизни практической и миропонимания в целом. Да, то есть, вот как человек видит мир, так он строит свой дом. Да, как человек понимает свою жизнь, так он и... Как человек относится к жизни, так он и строит. Да, то есть...
В этом смысле мне очень нравится, где-то у Максима Лебедева я подцепил эту мысль о том, что при этом надо учитывать, что ресурс, собственно, был только один — это человеческие руки. И стоили они, в общем, недорого, но тут важно, сколько в данный момент времени ты можешь прокормить людей.
Да.
А поскольку у тебя, ну, экономика очень простая, есть много еды, и ты ее не сохранишь. Ты ее или просто скормишь кому-то, или нет. Соответственно, если у тебя есть в данный момент много еды, ты ее, ну, никуда ты ее не денешь, значит, надо куда-то ее расходовать. И вот вполне себе можно расходовать на строителей, которые ты пригнал, и они там ковыряют эти камни. В общем, да, все просто.
Абсолютно верно. Все, в общем, да, когда мы глубже заглядываем в историю, то, в общем-то, многие моменты, они открываются, что они действительно ничем отличаются от современной жизни. От
ну,
того,
как раз отличаются. Сейчас-то мы можем деньги сэкономить там...
Да,
здесь куда-то козу ты не сэкономишь, она умрет через год.
Это правда.
Еда сгниет. Ну ладно, идем дальше. Перенесемся, видимо, на другой берег. А гробницы, чем они отличались по технологиям, по устройству вообще, как они выглядят? Что такое гробница богатого человека, что такое гробница бедного человека?
Ну, гробницы, как они отличались от храмов тем, что они вырубались в скале. Да? Хотя существуют и скальные храмы, да, которые, uh-huh. то есть основная часть храма, она вырублена в скале, и фронтальная часть, она построена перед скалой. Такое встречается. Вот. Но гробницы – это полностью подземная архитектура. Вот архитектура, которая призвана была символизировать заупокойный мир. И все-таки, знаете, как мы вот не стараемся подойти практически к строительству и к тому, что мы находим в археологии. Все-таки, конечно, у них были совершенно другие представления о мире, и для них заупокойная жизнь – это был не миф, это был не нечто сказочные, а это была реальность, да, и они действительно подготавливали себя к этой жизни, и устройство гробницы, оно символично, оно включает, то есть это касается как царских гробниц, так и гробниц знати, и гробниц простых людей, оно включает в себя там определенное количество помещений, коридоров, у каждого из которых были свое предназначение, а предназначение помещения мы знаем по росписям, сохранившимся в царских гробницах, потому что, как правило, то, к чему служило помещение, эти же ритуалы, они все изображались на стенах, обращение к богам, если это был какой-то зал жертвоприношений, то непосредственно рисовалось, как эти жертвоприношения делались и так далее. Вот, и мы увидим, что, в принципе, несмотря на то, что масштабы гробниц, они отличаются, конечно, гробницы царские, гробницы знати, гробницы бедных людей даже относительно, потому что совсем бедные люди не могли себе позволить строительство гробницы, и просто их хранили в ямах, да, совершенно это тоже
и
надо
понимать.
И у нас
много, я так понимаю, этих тоже раскопок,
да.
Вот, именно бедных, просто обычных в ямах.
Да, да. И потом, вот даже если мы говорим о Дейр-эль-Медине, это поселение строителей на западном берегу Нила, как раз вот в Луксоре, то там даже среди строителей, часть строителей могла себе позволить, они строили себе небольшие пирамиды и гробницы.
Прорабы.
Возможно, да. И очень много бедных захоронений, то есть практически вся территория, она, в общем, наполнена вот просто обычными ямами, в которых хранились более бедные рабочие, а, в общем, рабочая сила действительно была дешевая, простая, и никто не считался с жизнью людей. То есть смерть человека на работе была совершенно обычным делом, его просто заменяли каким-то другим. Это... И, к сожалению, скорее всего, что смертность была довольно большая, потому что тяжелые условия труда, и к вопросу о еде и о том, как строители поддерживались, сохранились тексты, так называемые остроконы, где именно описывается, сколько, какое количество еды поставлялось, и некоторые остроконы были найдены с такими текстами, что еды нет, и вот этого не хватило, вот этого не хватило, и здесь с этим у нас плохо. То есть, опять же, это была жизнь, это были совершенно нормальные там какие-то материальные потребности, необходимости. Вот, ну, я немножко отвлеклась в сторону жизни.
Социологии.
Да. А говоря все-таки о гробницах самих, несмотря на то, что они варьируются в размерах, в том, где они сделаны, общая структура их все-таки более-менее одинаковая. То есть она представляет собой некую входную часть, она представляет собой дворы или помещения для жертвоприношений, и она представляет собой непосредственно погребальную камеру и какие-то кладовые, которые могли находиться вокруг нее. Да? То есть, и если царские гробницы, они были высечены в скалах, и, собственно, сама гробница уходила в скалу, где это была недоступная территория ни для жизни, ни для там, хождения людей, то вот гробницы знати, они делались в долине, и они делались в каких-то скальных выходах, которые были в доступности других людей. И там была очень интересная система, когда, делая гробницу в скале, над гробницей строилось сооружение, в которое как раз входило в некий двор для жертвоприношений, потом световой зал, который давал некую связь с тем, что у нас находится под землей, и третья часть на наземной постройке, это был просто закрытый двор, который строился над подземной частью гробницы. То есть сама земля, видимо, считалась священной, и там не позволялось ходить, находиться, то есть это была просто глухая стена, которая возводилась вокруг зоны, под которой построена гробница.
А вот как это вообще тоже технологически? Потому что, ну ладно, как вырубить один блок и поставить эти два, второй блок, и поставить их друг на друга, я понимаю. А как технологически вырубали вот в скале вот эти вот гробницы? Как это происходило? Я так понимаю, что тоже как-то отдельные какие-то блоки, да?
Ну, там, скорее, они не думали об отдельных блоках, а просто вырубалось то количество камня, которое они могли вырубить, и это, скорее, было, ну, небольшими слоями камень вырубался. И, то есть на стенах мы тоже видим отметки орудий, которыми это все вырубалось. И если в каменоломнях мы четко видим, что вырубка камня шла по определенным геометрическим каким-то, там, допустим, нужен блок не больше какого-то размера, да, и мы видим линии, которые, в общем, соответствуют этим размерам блоков, то в гробницах, конечно, этого нет, они просто вырубали породу из скалы.
Но я так понимаю, что вот перед тобой скалой, ты тогда делаешь квадратик на ней, ну, так условно, слева, сверху, снизу.
Нет.
Прорубаешь, а потом серединку выколачиваешь.
Нет,
как-то.
Нет, они как? Просто, ну, как вот скульптор работает, да, то есть у него есть камень, он
вот
просто
потихоньку,
сколько он может, сколько ему удобно, откололся большой кусок, откололся поменьше кусок. То есть там никто не занимался именно каким-то расчерчиванием размера.
Ну, я имею в виду, что так просто, мне кажется, трудозатрат меньше, когда ты вот обрубаешь и, ну, середину выламываешь, вот что-то вот такое.
Да, собственно, нет. Вот, ну, как бы, там еще и был интересный момент, что действительно заметно, что если у них пошли тяжелые трудозатраты по какой-то там более сложной породе, то очертания гробниц менялись.
Ну, вы говорили, да, когда они начали обходить.
Да, и другой момент возникал, когда вдруг возникали более слабые места, да, то есть когда вдруг скала начала крошиться, там возникали какие-то прожилки, которые там, ну, были более из хрупкой породы, то тоже тут начинают возникать какие-то увеличения помещений. Или также они в момент работы вырубания гробницы использовались деревянные подпорки, чтобы как защитить. И следы от этих деревянных подпорок, они, в общем, иногда читаются в полу, когда просто... Особенно, когда речь шла о работе с более слабым камнем, и который, конечно, мог обрушиться в любой момент. Вот, и, то есть, такие технологии, когда просто там временные делались укрепления, потом делались уже более-менее... законченные своды, которые держали породу, и тогда уже подпорки убирались.
Да. Мы вырубили большой массив в скале внутри. Правильно ли я понимаю, что все-таки пытались это немножко облагородить и как-то отполировать стены, ну, чтобы они более-менее ровненькие были? И везде ли одинаково это шлифовать?
Да, конечно. Они старались придать... Скажем так, что в гробницах это не настолько красиво и четко, как в храмах, но, тем не менее, помещениям, особенно помещениям, которые служили для жертвоприношений, конечно, они либо камень обтесывался, если он был достаточного качества, он обтесывался в хорошем качестве, там вырубались рельефы, надписи, иероглифы, то есть это все.
Делалась ровная прям стенка.
Делалась ровная поверхность, ровный потолок. Иногда, если камень был не очень хорошего качества, то делалась облицовка из принесенных камней. Да, таких технологий тоже были. И, кстати, тоже, если камень был, в котором порода, в которой вырубалась гробница, если он был недостаточный, то мы очень часто видим как ремонт камней, когда какие-то обвалившиеся части заменялись принесенными камнями, укреплялись, поддерживались и так далее. Вот. Но если мы уже идем вглубь гробницы, да, то там скорее они уже просто соблюдали размер помещений, соблюдали более-менее геометрию помещений, шахты делали, то есть по определенным, чтобы туда можно было поместить саркофаг и жертвоприношение. Вот. Но качество стен, конечно, уже другое. И очень часто они не обрабатывались, не обрабатывался сам камень, а покрывались штукатуркой, которая позднее расписывалась.
Угу. То есть, чтобы попроще, да, меньше трудозатрат.
Это, конечно, было, да? Гораздо меньше трудозатрат, лучший результат.
А вот по вашим расчетам, может быть, есть какие-то, вот сколько стоит, точнее, сколько времени и сколько человек должны вырубать вот одну скальную гробницу, ну, там, для какого-нибудь среднего чиновника? Вы можете себе это представить? Год, два, бригада, 10,
наверняка
человек,
100. Не один год, потому что, то есть, эти некоторые гробницы, они довольно монументальные, довольно крупные, и работа над ними производится долго. Mm-hmm. Да, несмотря на то, что, как бы, конечно, работали профессиональные каменщики, то есть и если для более простых работ использовались люди, там, те же крестьяне, даже временно они использовали, чтобы таскать камни, подтаскивать, уносить обработанную породу и так далее, то, конечно, те, кто вырубали гробницы, они были профессиональны, они работали только, занимались только высечением гробниц. Но даже в этом случае это был, конечно, не быстрый процесс. Сказать точно сколько, вряд ли смогу, не буду даже придумывать. Хотя можно сделать приблизительные расчеты, конечно.
Хорошо, спасибо вам большое. У нас сегодня в гостях была Надежда Алексеевна Решетникова. Мы говорили об архитектуре древнего Луксора. Это была программа «Родина слонов». До новых встреч. Пока.